Трэвис Лэнгли. «Бэтмен и психология. Что скрывает темный рыцарь?» Посвящается Ребекке, Алексу и Николасу, которым я обязан всем, что у меня есть. Моим родителям, Линдзи и Трэвису-старшему, от сына, который никогда не переставал быть ребенком. Вступительное слово. The New York Times как-то обвинили DC Comics и комикс-индустрию в целом в нечувствительности к своим суперзлодеям. Джокер, Двуликий, Пугало, Женщина-кошка, по их мнению, не злодеи, а жертвы психических расстройств различных видов и степеней. Обеспокоенные психологи и психиатры решили, что комиксы демонизируют обладателей этих заблудших душ, называя их опасными злодеями и даже безумцами. Судя по всему, клинические термины вроде «психотики» и «шизофреники» в комиксах отождествляются с сумасшедшими в костюмах и жаждущими крови маньяками. Некоторые специалисты утверждают, что в злодеях из комиксов продвигаются постыдные стереотипы, которые заставляют новые поколения фанатов комиксов страшиться или издеваться над страдающими и непонятыми антагонистами. Особое внимание критики уделяют заведению, известному как лечебницу Аркхэм. Лечебница более не является политически корректным термином. И его пациентам, психам, тоже политически некорректное слово. В иллюстрациях эти герои обычно сидят в зарешоченных камерах. Слово «камера» также политически некорректно в данном контексте. Одетые в смирительные рубашки или кандалы. Смирительная рубашка политически некорректна. Комиксы обвиняются в насаждении предрассудков и предвзятого страха по отношению к Джокеру и ему подобным. Эти психологи и психиатры теперь представляют злодеем Бэтмена, а не его противников. Они отказываются отмечать многолетние заслуги «Темного рыцаря» по поимке сбежавших из Аркхэма преступников с очком. Предположу, что термин «сачок» также не является политически корректным. А сбегают они оттуда, кажется, каждую среду, когда выходит новый выпуск комиксов. Полной противоположностью этому поистине сенсационному взгляду на комиксы в целом и Бэтмена в частности является книга, которую вы держите в руках. Специалист по супергероям Трэвис Лэнгли, университетский профессор и академик, исследующий психологию супергероев и их поклонников. «Бэтмен и психология» — это квинтэссенция его научных публикаций, эссе, блогов, материалов панельных дискуссий на различных конференциях и всего жизненного опыта, сконцентрированного на изучении настоящих и вымышленных героев, особенно того, кто защищает Готэм. Его профессиональные навыки, приправленные любовью к комиксам и Бэтмену, делают чтение увлекательным и познавательным. Что движет Бэтменом? Склонны ли герои с секретной личностью к шизофрении? Он невротик? Психотик? И правда ли, что противники Бэтмена скорее жертвы бессердечного общества, чем суперзлодеи? И им просто не хватает понимания со стороны полиции Готэма, Бэтмена, Робина, Супермена и всей Лиги Справедливости. Устройтесь поудобнее в ближайшем кресле и позвольте доктору Лэнгли все разложить по полочкам. Майкл Услан, Готэм, 2012. Майкл Услан — исследователь комикс-индустрии, писатель и кинематографист, поднаторевший в сражениях с великанами. Чтобы получить право преподавать курсы о комиксном фольклоре в аккредитованном университете, он попросил представителя одного университета пересказать знаменитую историю происхождения Супермена, а потом отметил, что тот только что рассказал ему историю Моисея. Майкл участвовал в написании многих успешных комикс-франшиз «Бэтмен», «Тень», «Призрак», «Арчи», но наиболее он известен как исполнительный продюсер всех фильмов о Бэтмене, начиная с 80-х. Это был непростой путь, учитывая, что студии изначально отказывались верить, что зрителям интересен серьезный Бэтмен. Введение. Для начала давайте договоримся, что Бэтмена не существует. Во всяком случае, в том смысле, в котором существуем мы с вами. У него нет номера ИНН и СНИЛС. Вы не познакомитесь на вечеринке с его троюродной сестрой. Никогда не будете стоять за ним в очереди на избирательный участок. Никогда не дотронетесь до него, даже если будете все ночи напролет проводить на крышах. Темного рыцаря не существует в физической реальности. Однако он существует в одной реальности с мифами, фольклором, легендами, воображаемыми друзьями и, давайте перейдем на шепот, даже парочкой божеств. Я пытаюсь сказать, что Бэтмен уже не просто вымышленный персонаж. Нет, конечно, по-прежнему вымышленный, но когда-то он не представлял собой ничего другого. Сейчас дело обстоит иначе. Я открыл для себя эту, в каком-то смысле, неудобную реальность много лет назад, когда работал редактором комиксов о Бэтмене. Во вселенную был введен второй супергерой, напарник Бэтмена Робин, которого мы в итоге не взлюбили, и многие фанаты разделяли наши чувства. Что же делать? Полностью изменить его личность? Отправить в дальнюю миссию? Убить? Ну, конечно, убить. Наш автор, Джим Старлин, подвел сюжет к такой возможности. Затем мы обратились к читателям. Если они хотели оставить Робина в живых, то должны были позвонить по одному номеру. Если убить, то по другому. На решение давалось 3 дня. Спустя 3 дня и 10 тысяч телефонных звонков его судьба была решена. Вечная память. За этим последовала беспрецедентная волна внимания со стороны журналистов. Тогда я понял, что все это время неверно воспринимал свою работу. Я думал, что пишу какую-то ерунду, комиксы, а оказалось, что я участвую в создании постиндустриального фольклора. Бэтмен, а также Супермен, Чудо-женщина и некоторые другие персонажи — так долго и упорно фигурировали в самых разных видах медиа, что их образы глубоко укоренились в нашем коллективном сознании. Даже люди, которые годами не притрагивались к комиксам или никогда не читали комиксы в принципе, хотя бы отдаленно знали этих героев и испытывали к ним какие-то смутные чувства. Это осознание никак не повлияло на мою рабочую рутину. Утверждение сюжетов, обложек, редактуры и долгие совещания. В общем, все, что сопряжено с издательской работой. Не поменяло это и моего отношения к Бэтмену. Я всегда воспринимал его как отличную центральную фигуру для построения повествования. Но теперь я был уверен, что в нем есть нечто от героев мифов. Как и герои древних мифов, он отражал ценности своего времени. Но при этом сквозь время они менялись, что позволяло ему сохранять популярность на протяжении всех этих десятилетий. Он эволюционировал. Основа, созданная Биллом Фингером и Бобом Кейном в 1939 году, осталась той же. Вигелант под покровом ночи, бесконечно мстящий за смерть своих родителей. Простая, полная и, должен признаться, безупречная история происхождения. Но практически все остальное поменялось. Костюмы, второстепенные персонажи, гаджеты, преступления, злодеи, их совершающие. Истории про Бэтмена превратились из фарсовых в серьезные и мрачные, в то время как сам герой остался собой. Гибкость Бэтмена не только обеспечила ему коммерческий успех, но и позволила множеству авторов интерпретировать его согласно собственному опыту, согласно тому миру, который они наблюдали за своими окнами. Он смог стать не просто зеркалом, но вместилищем. Авторы могли вложить в него многое, что происходило в их сознании, и даже в бессознательном. Разумеется, неосознанно. Ни один художник комиксов не создает в голове психологический портрет героя перед тем, как сесть и написать строчку диалога. Но все наши герои — люди. Кем бы им еще быть? Конечно, не настоящие. Я вновь аккуратно напомню, что Бэтмена не существует, но образы людей. Упрощенные, преувеличенные, карикатурные версии нас, простых смертных. Это демонстрация того, как художники на протяжении многих десятилетий воспринимали человечество. Нетрудно предположить, что добрая часть этих впечатлений впитывалась на бессознательном уровне, но по-прежнему просочилась в их творчество. История супергероев из комиксов — это история сторителлинга в целом, разумеется, в сжатой и упрощенной форме. Первые истории, рассказанные нашими предками, собирателями и охотниками, были лишь реакцией на зловещий грохот в небе и другие события, угрожавшие общине. Спустя десятки тысяч лет эволюции на сцену вышли постмодернисты со своими метафизическими романами. То же произошло и с комиксами. Вначале это было простейшее противостояние хорошего и плохого парня. Мы знали, что хороший парень, почти всегда парень, хороший, потому что он сражался с плохим парнем, действия которого шли вразрез с моралью хорошего. Все строилось вокруг сюжета. Образы персонажей были крайне схематичны и чаще всего проявлялись в невзначай оброненной строчке диалога, случайной слабости или даже в забавной шляпе. Затем, хоть и не сразу, но довольно быстро, создатели комиксов научились строить повествование в рамках непривычного нового медиума, и изначальные требования к публикациям были пересмотрены, что позволило выпускать в печать более длинные и глубокие истории и заставило как авторов, так и читателей привыкать к новому уровню изощренности. Теперь писатели получили возможность сколь угодно наделять Бэтмена и ему подобных, его собратьев, сознательным и бессознательным, и по-прежнему вставлять в сюжет забавные шляпы. Неожиданно, пока мы все делали вид, что ничего не происходит, комиксы, как прежде джаз и кинематограф, превратились в полноправный вид искусства. И вот профессор с блестящей репутацией, приятным ясным стилем повествования и отменным чувством юмора написал книгу о Бэтмене. Вы могли заметить ее у себя в руках. Это потрясающая книга. В ней исследуются психологические смыслы различных инкарнаций Бэтмена, как в печати, так и на малых и больших экранах. В процессе мы получаем подробную биографию главного героя, его друзей и врагов, а также описание реальности, в которой все они живут. Не нашей реальности. Напомню, Бэтмена не существует, а той, что укоренилась в головах людей и перенеслась из вымышленного мира в постиндустриальную мифологию. Я не могу придумать ни одного эпитета, описавшего бы эту конкретную разновидность мифов. Но если кто-то соберется его создать, то вполне может использовать книгу Трэвиса Лэнгли в качестве пособия. Бэтмен и психология выполняет другую задачу и справляется с этим лучше, чем любая другая книга, что я когда-либо читал. Эта книга служит остроумным и на 100% понятным введением в психологию, особенно в клиническую психологию. Бэтмен, которого не существует, нам по-прежнему нужно напоминать себе об этом. В воплощении, с которым я знаком ближе всего, очень похож на своего предшественника Шерлока Холмса. Он также презрительно относится к гуманитарным наукам и околонаучным книгам для чайников. Но эту книгу ему бы пришлось прочитать, не так ли? Деннис О'Нилл. «Преступная аллея» с 1939-го. Писатель и редактор Деннис О'Нил, помимо участия в создании приключений для «Зеленого фонаря», «Зеленой стрелы» и «Железного человека», был одним из главных хранителей наследия Боба Кейна и Билла Фингера. Вместе с художником Нилом Адамсом они вернули Бэтмена к его темным началам после многих лет кэмп-историй. Дэнни создал таких персонажей, как раз Италия Аль Гул, утверждал название всех выпусков о Бэтмене, а также адаптировал в романы и фильмы «Бэтмен. Начало» и «Темный рыцарь». Глава первая. Под маской. Кто такой Бэтмен? Адам Уэст однажды спросил меня, считаю ли я Бэтмена безумным. Эта книга — мой ответ. С момента своего дебюта в Detective Comics номер 27 в 1939-м Бэтмен со временем обрел миллионы фанатов по всему миру в самых разных медиа-воплощениях. Из трех самых известных супергероев на планете — «Летучая мышь», «Паук» и «Человек с другой планеты», «Троица сирот» — ему единственному нужна машина, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Он единственный работает по ночам и является самым смертным из них. Он — супергерой без суперспособностей, самый, вероятно, существующий из всех остальных. Да, его секретное альтер-эго гротескнее, чем у остальных, но его богатство заставляет нас поверить в реальность этого альтер-эго. Два невзрачных сотрудника новостной газеты не выдерживают конкуренции с харизматичным красавчиком-миллиардером, живущим в огромном дворце над огромной пещерой. Кто-то должен оплачивать все эти прибамбасы. В реальности мы знаем намного больше людей со сверхзаработком, а не со сверхспособностями. Бэтмен — герой, в которого с наименьшими подозрениями готовы поверить даже взрослые. Несмотря на обилие возможностей, о которых большинство людей может только мечтать, Брюс Уэйн родом из города, а не с мифического острова или из другого мира. Он становится героем благодаря тренировкам и тяжелой работе, а не радиации, секретной формуле или волшебному кольцу. Его история жестока и правдоподобна. Она завязана на одном из главных детских страхов. Вечер с семьей оборачивается трагедией, когда вор-карманник на глазах маленького Брюса убивает его родителей. Фильмы о Бэтмене — одни из самых успешных в мировой истории кинопроката. Он появился в большем количестве фильмов и ТВ-шоу, как игровых, так и анимационных, чем какой-либо другой комиксный герой. Почему этот скорбящий мститель, этот неприкаянный страдалец, одетый как вампир и рыскающий по улицам в поисках проблем, вызывает у нас столько эмоций? Все сюжеты о нем полны дуализма и одержимости, как его самого, так и его врагов. Противники Бэтмена искаженно отражают многие аспекты его собственной личности. Он самодовольный, самодостаточный и настолько устрашающий, что в одной комнате с людьми, умеющими летать, читать мысли, накладывать заклятия или бегать быстрее света, все равно все будут бояться его. И нам это нравится. Сильный и смелый, не обремененный финансовыми ограничениями или существующими правилами. Он воплощает в жизнь одно из самых сокровенных наших желаний. Бэтмен — это та часть нас, которая отчаянно желает раз и навсегда утереть нос всем обидчикам. Создавая яркого, блистательного Супермена, Джерри Сигел и Джо Шустер — поймали удачу за хвост. Одной бессонной ночью Джерри пришла в голову идея персонажа, похожего одновременно на Самсона, Геракла и всех известных мне силачей сразу. Джерри и его друг-художник Джо вдохновились божественными героями всех времен и создали не просто Супермена, а сам концепт супергероя в костюме. Они стали отцами современной мифологии. Супермен сразу же стал невероятно популярен. По следам успеха первого героя в плаще было решено создавать новых.